нашей трудности, то тема его положить конец судебному произволу. Хочу представить участника. Это Игорь Борисович Власенко, замминистра отделения адвокатов межрегионов. Это Игорь Игоревич Мущин, представитель комитета гражданской самообороны. Это Александр Васильевич Толмачев, председатель второй комиссии при юристах Москвы. Мы ждем Алексея Павловича Белоганова. Алексей Павлович Белоганов, вице-президент Федерального союза адвокатов России. Ждем директора общественной приемной зала человека закон Усова Татьяна Александровича. Ждем председателя Лиги российских адвокатов Мирзоева Александра Борисовича. От них мы присутствует адвокат, коллегия Самара адвокат Евгений Васильевич Токарев. Ну что, коллеги, мы почему решили поговорить на тему положить конец судебному произволу, что есть определенные моменты, когда явно нарушение норм и прав граждан будут выпиющие. Поэтому, вот, чтобы не затягивать больше ваше внимание, я бы хотел услышать мнение представителей правозащитных организаций. Слово им отдавать не будем. Чтобы не было, так сказать, у нас диалог судебно, так сказать, касается определенной конкретики, а так как правозащитники не имеют много чем сказать, то мы просто затянем наш круглый стол. Александр Васильевич, можно сказать?
Ну, я как раз просит того, что не дадут слова, что говорит участник, наоборот, эти люди могут смертно объяснить.
Это правильно, но если мы будем слушать, так сказать,
а иначе мы будем кто-то по стаку говорить, мы друг друга знаем в истории. Ну что, ерунда какая. Значит, я думаю, что здесь вы простите за такой практический определенный интеллигенции. Вот, и поэтому не будут приходить ради того, что там здесь деловой круглый стол, никаких политических заявлений, я думаю, это звучать просто не должно было определить. В общем-то, меня интересуют вопросы, связанные вокруг обещания, вокруг обещанного кодекса, вокруг его дел, которые связаны с решением проблем по обещанному кодексу. Поэтому я бы хотел сегодня заострить внимание на этих вопросах. Вопрос номер один. Это то, что сегодня в Москве, мы говорим пока о Москве, то, что сегодня в Москве произошла такая беда, что наконец-то, а может быть счастье, наконец-то публика сделала все, как государственное карное предприятие, вышло постановление проекта Москвы, в апреле месяце, в апреле, в мае месяце, речь будет идти о том, что к Новому году все эти дела будут приватизированы, но эксперимент проводится следующим макаром, что теперь все дела, которые будут акционерное общество, у которых на балансе будет висеть все имущество, которое сегодня будет управлять предприятиями, они будут все свои акции передавать в управление частной компании. И естественно, частные компании будут потом управлять нашими домами. Теми, где жители с дуру написали, что они хотят задерживать каких-то свой дом. Это была такая дуринка для людей. Люди подписали бумаги, сдали в управо района, где это теперь даже планка по договору управления передадут все эти полномочия частной компании. Дело в том, что этот скандал только будет назревать с сентября месяца, потому что по постановлению с 1 сентября в начале западного округа, в районе Кужина, Лунково, Раменки и Франко-Канадского. А дальше на будущий год это станет по всей Москве. Это не просто будет скандал, это будет, потому что сегодня люди привыкли платить очередь если заказчика 14, 16 рублей, наверное, по квадратному метру. А с 1 января частной компании будет платить 46 рублей 70 копеек. Строго соответствует с первым стандартом договора Москвича. Это первый стандарт. Вторая позиция, которая, да, кроме всего прочего, вопрос, можно ли обратиться в суд, кричать, орать, жилищный кодекс прописывает следующую вещь, что если люди не определились до 1 января 2007 года, сами себе не создали товарищество, то местная власть принимает решение о назначении вам ближней правовой компании, которые будут просить арендование. Судиться можно только с теми лицами, то есть кто может обратиться в суд. Можно обратиться в суд, я собственник квартиры, не хочу, чтобы он управлял компанией. Я ничего не решу. Для этого требуется собрать подписи более 51% дольщиков в этом доме. Не дай бог дом больше половины муниципальной, значит, голос собственника не будет услышан железно. А там, где дома приоритизированы достаточно мощно, ну, там 70-80-90% приоритизированы, это нужно будет организовывать сообщество жителей, это нужно, конечно, поддержки от правозащитников, потому что придется выиграть. Еще одна позиция. Вы знаете, что с прошлого года, я опять же, по жилищному кодексу введена, введен порядок, перепланировка утверждения, перепланировка квартир, при оборудовании. Теперь, если ты хочешь плиту заменить или там переставить на 20 квадратных метров в сторону или сантиметров там вдоль какой-то стены, это уже считается незаконностью, не прошло определенную процедуру. Вот эти определенные процедуры сегодня правительство Москвы установило соответствующую инстанцию, называется она жилищная инспекция, главная инспекция, на проспекте Мира 15 находится эта организация. Интересно, в кодексе записано, что подать исковое заявление в суд, то есть ты не можешь, могут только они. Ты не можешь подать заявление против властей, если они тебя не согласуют, твою регулировку не согласуют, установку кондиционера не согласуют, то, что ты трубку решил повернуть не влево, а вправо. Все это называется переустройством. И теперь по новой процедуре именно жилищная инспекция на первых порах выставляет штраф, а ровно через 30 дней подает суд, а то население. Если собственник, там прописана процедура, таким образом продать с торгов, то есть квартиры, собственно. Причем вопрос в том, что уже опыт сегодняшних собственников, которые попали в такую странную ситуацию, например, они пытаются судиться с жильцом в квартирном доме, который снес воздуховоды. И говорят, мы бы хотели, чтобы он установил. А судья ему сказал, что, знаете, вообще мы не планируем. Это только личный инспектор, закончен. А отлично, ты согласовал. Хорошо, а если не согласовал, то сейчас мы ничего не сможем сделать. Закон защиты прав потребителей в данном случае не близко, потому что процедура полностью прописана в жилищном кодексе. Вот такая есть интересная вещь. И, наконец, последняя, третья неприятность, это, конечно, по отселению с бывших членов семьи. Вы знаете, что по старому законодательству это было невозможно сделать. Ни семьи, ни бывших родственников, супругов, нельзя было просто отдать отселение. Если общий день, к сожалению, есть норма отменения, и если в разводе, даже невзирая на то, что несовершеннолетний ребенок остался с мамой, когда остался с платьями, или просто не всех их выгнать на улицу, если это остальные будут установлены. Если в советское время из старых бумаг было значит, что должен быть отдельный, не было устроено, что это еще нет на человека, норма общения, то теперь по новому году даже это. Если по
городу,
то не стремление. Совершенно верно. Но только что министр Чардзеви, Министерство регионального развития, якобы, который за все это отвечает, значит, не будет. Я как раз думал, что туда все это не интересует. Мы никак не можем понять критерии комфортности нашего жилья. Программа туда, за которую выделено 250 миллиардов рублей, будут задать вопросы комфортности, для чего угодно. Только не вопросы к защите прав.
А право собственного, в данном случае?
Право собственного. Дело в том, что если мы говорим о процедурах иных, которые я сказал, там, видимо, порядок сохраняется то же самое. То есть ты сам себя защищаешь, либо передаешь свои полномочия по доверенностям, либо управляющей компании, если таковая тебе нравится. А если тебе управляющую компанию назначили сверху, то я думаю, она тебе железо не понравится, то только общее собрание не владеется. Больше другого опыта нет.
Я имею в виду подселение по условию 4-4.
Вы понимаете, какая штука? Вот сегодня, до сегодняшнего, до сегодня ничего не определено. Они планируют только утвердить окончательно процедуру в 20 сентября, не стоит срок. Поэтому и июнь, август и ну, 2,5 месяца делать ничего не будет.
В каком направлении?
Не в направлении защиты прав
собственника или пользователя.
И пользователя, и собственника, не в направлении того, как представлять интересы не только там суда, но и вообще в отношении с властями и особенно в отношении с правительством.
А что ты это решение принимаешь, независимо от того, что мораторий объявлен?
Не будем тогда перейти. Просто вопрос возник, надо другую снова. Вы понимаете, какая интересная вещь? Дело в том, что они делают? Они вот по схеме, если двух сердца, а все вообще планируются. То есть делается так. Для того, чтобы вроде как бюджетные деньги людям не дорос, а бюджетные деньги огромное количество на ремонт, для работы, специальный ремонт, для этого создается специальное государственное учреждение, которое называется инженерная служба, ИЭС, города Москвы, конкретного района. Вот эта инженерная служба будет получать нам деньги. Но от бюджета. А потом они будут переправить деньги. Не конкретно по заявке жителей, что у меня беда какая-то, а в управляющей компании, которая как бы прошла конкурс, как бы открыли. Ну теперь это новое. Ну, например, мы берем пример какой-то Добнову. Там сказали, что группа МИРАК групп будет являться всей управляющей, всей системой управления на теперь Добнову. А они начали спасти домов, а теперь все стоят. Ну вот это то, что на
сегодняшний день. В
ваши возможные вопросы с обсуждением на самом высоком технологическом уровне, с использованием базы данных и компьютерной связи. Мы будем замкнуты в сеть с региональными изданиями напрямую. То есть у нас будет возможность оказывать влияние на те структуры, которые принимают решения. Вот. Все-таки, если говорить об идейной ориентации нашего пресс-центра, то он, конечно, целиком и полностью ориентирован на защиту прав граждан. Вот. И я вообще всюду его заявляю как структуру гражданского общества, которая, предназначение которой состоит противодействием властям во всех ее трех ипостасях, скажем, административной, там, управленческой, исполнительской, и представительской, законодательной, судебной в том числе. Поэтому милости просим. Что же касается непосредственно того аспекта, о котором я хотел сказать, то вот в рамках нашей структуры, Гражданский комитет самообороны, поскольку я, так сказать, за спиной еще имею журналистскую, как бы биографию достаточно богатую, у нас был такой подход найти конкретную судьбу человека, в котором бы отражалась личную, просто личную конкретную судьбу. И через эту судьбу обратить внимание на те общественно значимые аспекты, которые в этой судьбе воплотились. И я должен сказать, вот сейчас прямо Александру Васильевичу, разделяя весь его пафос, связанный, так сказать, с аспектами жилищных коммунального хозяйства и просто жилья, я взял аттрактивно совершенно иную сторону, что на этой же базе, на той же самой права собственности на жилье, есть не только вопиющие безобразия, на страже которых стоит депутат Шептарицкая, да, выселяют там бывших жен с детьми, малолетними и так далее, что нуждается в защите. Да. Но, кстати говоря, никто не обращает внимания на то, что на этой же базе есть факты, одним из них с вопиющим я вас поделюсь, когда на этой же базе возникает возможность злоупотребления права. То есть то право, за которое бьется, так сказать, закон в ущерб правам собственника, используется пользователями просто в режиме нарушения закона. Я вам скажу, вот скажем, через судьбу человека, где концентрируется все вообще общественные отношения, которые, в которых мы сегодня живем. Скажем, вот вопросы брака, да, они у нас сегодня, хотим мы или нет, в двух плоскостях. Есть гражданский брак, и есть брак церковный. Разрешение ситуации в этой не такое простое, как может показаться на первый взгляд. Условно говоря, если для одного из супругов, который спокойно смотрит на взаимоотношения в рамках существования этих двух браков, какая мне разница, я через суд расторгну один, а второй просто махну рукой. А для второй стороны вдруг оказывается невозможность отречься от церковного брака, он не может пойти в суд и дать согласие на развод, а вынужден только договариваться, это обстоятельства жизни. И хотите вы или нет, много людей оказывается перед такой ситуацией. Чисто даже не совсем правовой и нравственный, да.
Можно искать разрешение у
церкви. Расторжение брака церкви только при наличии доказанной измены. Другого способа расторжения брака нет.
У католиков только.
Да, у нас в православной церкви все. Вот вы попала вот семья. Вот я вам говорю о житейских ситуациях. Вот в такую ситуацию. Один человек верующий. Ему жена говорит, что я все, устал от наших отношений, ради Бога, хочу расторгнуть брак, давай разделим имущество, подадим в суд. На что супруг отвечает, ты знаешь, пожалуйста, ты можешь построить свою жизнь как хочешь, но я согласие на расторжение брака дать не могу. Ну а я хотела бы построить судьбу иначе. Тогда супруг делает шаг вперед, ему диктуется то нравственным кодексом церковного брака, говорит, хорошо. Сколько ты оцениваешь половину нажитого нами имущества? Она говорит, ну, условно говоря, 50 тысяч долларов оцениваю общую сумму. На что он ей говорит, ну, хорошо, если ты берешь на себя обязательство не претендовать в дальнейшем на совместное проживание, в школе так получилось, а там действительно с изменами, со всеми делами, то тогда хорошо, я тебе выплачу не 50, а 100 тысяч долларов за твою квартиру. Ты уезжаешь, тем более речь шла о том, чтобы уехать. Под нотариально заверенные обязательства о получении этих денег человек уезжает, очень быстро растрачивает эти средства, говорит, все, я возвращаюсь. Он говорит, ну, прости, после всего того, что случилось, какой же может быть возврат, есть добровольное твое согласие на не будешь претендовать на жилье. Нет, иначе я возвращаюсь. Или брачный договор еще один раздел. На что супруг верующий опять идет, да, хорошо, соглашается, но при том, я сейчас не могу выплатить тебе, заключаем брачный договор, что я открываю кредитную линию, занимаю какие-то деньги на выкуп твоей квартиры, выкупаю у тебя, а ты теперь уже по брачному договору берешь на себя обязательства не претендовать на совместное проживание. Так диктует морально-нравственный кодекс верующего человека. Заключается этот брак, то есть заключается брачный контракт. Истекает месяц после выплаты еще раз 50 тысяч, супруга говорит, ничего подобного, я считаю, мне это очень невыгодно, ставит меня в крайне неблагоприятное положение, я подаю заявление на признание договора недействительным. Пишется это заявление, суды принимают это заявление, рассматривают, отказывают, так что все нормально, после, есть пункт, после выплаты вы не будете претендовать на жилье. Идет кассационная инстанция еще раз разъясняет, что так, мол, и так. Следующая стадия выселения, снять с регистрации, ну, в соответствии с требованием Гражданского кодекса, статья 166, 167, пункт 2 в том и другом случае. Все нормально. Принимается решение о выселении в связи с полным выкупом и все остальное. Опротестовывается решение. Кассационные инстанции, противовес со своими собственными решениями, которые были объяснены, что человек теряет право на жилье, принимается решение вернуть в первую инстанцию, пересмотреть решение с учетом пункта 4 31 статьи о том, что при расторгнутом браке сохраняется право временного проживания. На что супруг говорит, ну какое право проживания? Дело в том, что при постановке вопроса о разводе я отказал в разводе. И не идя на развод, гражданка, моя бывшая супруга, сохраняла за собой право проживания без каких-либо судебных ограничений. Я на этом не оставил. Это была ее личная воля расторгнуть брак и, следовательно, лишить себя предоставленного законом права временного проживания. На какой основе применяется этот пункт? Причем на той стадии, когда есть решение, лишающий право проживания в соответствии с требованиями Гражданского кодекса. Возникает коллизия. С одной стороны, Гражданский кодекс требует ее выселения, поскольку выкуп – договорная сделка. А кодекс жилищный говорит, что она была в браке, и вы должны пополам нести эти тяготы. Опять применение на завершение, то есть смена, дело до какой-то поры рассматривалось, я обращаю внимание на процессуальные нормы, да, в одной плоскости по Гражданскому кодексу, потом вдруг суд меняет позицию, начинает применять суда статью, причем в нарушении формальных и существенных признаков, этот пункт начал действовать с 5 марта 2005 года, а судебное решение о ее выселении состоялось 16 ноября 2004 года, то есть задним числом. Применяется. Вот смотрите, как применяются процессуальные нормы. Суда все опять возвращается и присуждается там в временное проживание на 2 года. Ну, естественно, теперь уже эта сторона предъявляет судебное решение. Уважаемые судьи, есть статья 61 Гражданского кодекса, которая требует от судов, что между теми же самыми людьми принятые решения должны не рассматриваться в суде и обязательно для судов. Вы тогда отмените. Ничего подобного. И судебное решение, у меня судебное решение при мне. Идет такая вещь. Прокурор на последнем заседании говорит, что для удовлетворения требований, конституционного требования, что прошу оставить мне проживание, и наоборот, требований выселения, прокурор говорит, что законных оснований для отклонения иска о выселении и предоставления права временного жилья нет. Позиция прокурора. Я к прокурорам отношусь, говорю вам совершенно искренне.
Негатив.
Ну, вот, я к ним отношусь так. Но тогда, вплоть до генерального, не раз об этом заявлял. Но когда прокуратура, представитель в суде говорит, что я возражаю, нет законных оснований, судья без каких бы то ни было аргументов в отношении почему, значит, принимает решение все предоставить это самое. Дальше. Идут цитаты, что вот в тех решениях, когда я говорил, что все утверждается, остается в силе брачный договор, вдруг возникает цитата, которая говорит такую вот вещь. Так, Бабушкинский район, если там такого-то, такого-то, в сочетании признания брачных уговоров детей, вступило в законную силу 25.05, сколько подтверждается определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда, имеющегося в материалах дел. То есть идет цитата, что есть два судебных решения, которые признают брачный договор недействительным. Но это, во-первых, вопиющее искажение самих документов. В самих документах дальше идет разъяснение, что признание каких-то пунктов несоответствующих не влечет за собой недействительности других статей брачного договора, в частности, регулирующих режим квартиры и так далее. То есть идет прямая подтасовка существа дела, документов. То есть вопиющие, так сказать, потом перенос рассмотрения дела из одной плоскости совершенно в другую, из плоскости гражданского кодекса в жилищный, да, применение совершенно тех норм, которые не должны применяться в отношении этого дела. Здесь человеку, продавшему как бы свое имущество, да, представляется право ему пользоваться, где такие суды есть, на право. Когда человек добровольно по собственной инициативе отрекся от каких-то прав, ему это меняется насильно через решение суда. Коллеги, если можно где-нибудь найти более полный реестр нарушений норм и принципов при рассмотрении, вот, казалось бы, частного дела, вы мне его дайте. Потому что такого вопиющего безобразия, которое я вот держу в руках, мне встречать не приходилось. И на заявление человека, который счел себя в этом смысле пострадавшим, указывая на то, что в данном случае мы имеем дело, я отвечаю, что мы имеем дело с превращением своего права на жилье человека сначала в предмет торга, в результате которого было получено по документам почти $250 000, да, а потом вымогательство и шантажа, что а я вот, и вот тебе не позволяет религиозное убеждение, а мне позволяет, я вот приду и буду жить сколько хочу. И все. И в данном случае вот эти документы судом во внимание не принимаются, на что вот человек, о котором я говорю, пришел к абсолютно выводу для него ясному, но может быть это потребует какого-то вмешательства дополнительно, а не юридической мотивированности, мы все говорим о продажности судов. Вот в данном случае вопрос поставлен так. Все выкуплено, за все заплачено, шаги навстречу было сделано. Я не говорю уже о тысяче других попыток урегулировать дело миром. Когда супруг ее спрашивает, ну хорошо, что еще я должен сделать, чтобы ты съехала, да? Вот всю мебель, которую мы нажили, все имущество до 99-го года, пока я ее должен передать мне. Он это все передает, фиксирует решением суда без ее участия. Суд полторы страницы пишет, чтобы себя обезопасить потом, что поскольку это решение не противоречит третьим лицам, признано односторонним в прямом совершенно порядке, вот это, да, приносит и говорит, на, возьми, пожалуйста, вози все, что хочешь. Нет, а теперь переведи квартиру на сына в собственность. Человек идет и переводит квартиру на сына, приносит свидетельство, вот тебе на сына, потому что ты такой вот гад, и ты вот меня сначала выселишь, а потом сына. Носится свидетельство. Нет, и все равно я не буду. Теперь, поскольку это квартира сына, вы тем более не можете меня выселить, потому что я член его семьи, я ее мать. Я его мать. Сын говорит, ну, мать дорогая, я с тобой вот сколько живу, 20 лет, а сын взрослый, не такой. Отношения совершенно разбиты. Человек в семье абсолютно не приспособлен, просто патологически не приспособлен к совместному проживанию в семье. Вот это все. И несмотря на это, суд, у которого в руках абсолютно все требования. И вот возьмите ваш пункт, за который вот все пьются. У него есть всегда оборотная сторона. То есть предоставляя права одним пользователям, да, значит страдать будет другая сторона. И вы поймите, что право собственности, я недавно беседовал с Бургулисом, да, у меня давние с ним отношения. Вот, и я ему сказал, я говорю, Геннадий Иванович, вы понимаете, вы открыли клапан, который вас поставит в очень сложное положение. Он говорит, какой? Я говорю, вы разбудили инстинкт собственника. А удовлетворение вот этого права на собственность вы, по сути дела, в стране не предоставили. И ваш сегодня основной противник не бедствующий пенсионер или еще кто-то, а вот те люди, которые, пусть в небольших объемах, но становятся собственниками. А нельзя быть собственником наполовину, на четверть, на одну десятую, как нельзя быть чуть-чуть беременным. Либо ты собственник, и тогда пользуешься правами своими, как собственник, решает свои отношения с теми, кто имеет некие права на твою собственность. Либо ты вообще не собственник. А если мы живем в стране, где ты собственником быть не можешь, а я привел пример, где даже при судебном участии собственником человек не оказывается, хотя расплатился с любыми претензиями на ту часть собственности, которой он владеет. У нас вот такая бывает ситуация. Это факт вопиющий и говорящий очень о многом. Поэтому, конечно, соблюдение норм, правил процессуальных, которые продиктованы законом, у нас суды могут быть независимы от чего угодно, кроме одного, от закона. Даже от здравого смысла суды могут быть абсолютно свободны, да? Но они не имеют права быть независимы от закона. Если закон требует, говорит собственник, имеет полное право владения и распоряжения, то значит он должен владеть и распоряжаться. Если вы провозгласив в Конституции святое право собственности, оно находится под защитой закона, если вы его будете соблюдать, тогда при всей сложности коллизий межчеловеческих, межличностных общений, это будет одна сторона дела. Если вы не будете этого соблюдать, тогда мы будем заседать до бесконечности, и никакому справедливому решению правосудному мы не придем. А все упирается в одно. Либо соблюдайте процессуальные нормы, предъявляемые к рассматриваемому делу, либо вы их не соблюдаете, и тогда у нас неправосудная система, и тогда суды у нас существуют для видимости, для имитации, как я и назвал в одной из глав своей книжки, 7 лет имитации. Исторический приговор 7 лет имитации.
Я решаю по закону, в строгом соответствии, своими внутренними убеждениями. Но у них убеждения меняться могут.
Убеждений сколько угодно, только законы должны существовать.
Дело в том, что я бы хотел напомнить статью 15 Конституции Российской Федерации, часть 1, согласно которой Конституция, федеральные законы Российской Федерации составляют неотъемлемую часть правовой системы и, естественно, подлежат обязательному применению независимо любыми государственными органами, государственными служащими и так далее и тому подобное, должностными лицами. Но я бы хотел немножко, придерживаясь регламента, обозначить несколько иных проблем, потому что мы уже углубились в достаточно частные вопросы. Вот. Сам я работаю в правоприменительной, в правоохранительной сфере, будем так говорить, порядка свыше 15 лет, наверное. И звать меня Власенко Игорь Борисович, напомню еще раз, заместитель председателя коллегии адвокатов Межрегион. И, безусловно, я так же, как и вы, наблюдаю то, что сама по себе ситуация в правоохранительной системе, она с каждым годом, с каждым днем, с каждым месяцем ухудшается и ухудшается. То есть нельзя говорить о позитивных каких-то тенденциях и изменениях. Это становится веселее.
Да.
Ну, смотря кому как. Почему? Потому что за время своей работы и работая сейчас активно, как практикующий адвокат, мне приходится принимать участие в обысках по 19 часов в сутки непрерывных и, в общем-то, в том числе и ночью проводимых, и добиваться освобождения лиц из-под стражи незаконно туда помещенных, изволять человека или людей, будем так говорить, помещенных незаконно в психиатрический стационар по не вступившему решению суда. И в данном случае я бы, конечно, хотел обозначить саму суть проблемы, о чем мы сегодня должны поговорить. Это все-таки о процессуальных нарушениях норм и прав граждан. То есть те вопросы, которые вы поднимаете, это, безусловно, крайне важно, крайне актуально. Вот. Но я бы хотел о том, чтобы мы проговорили сейчас, как обеспечить на практике доступ граждан к правосудию, прежде всего. Обеспечить реальную состязательность процесса. Безусловно, вы говорите о фактах коррупции, естественно, в органах судебной власти, это общепризнанный факт. Но вместе с тем, в тех случаях, когда с одной стороны принимает участие государственный обвинитель, обеспечить реальную состязательность процесса по уголовному делу, или когда участвует представитель прокуратуры, да, как в вашем случае, представляется крайне затруднительным и сложным. Вот. В своей практике я сталкивался с теми ситуациями, когда выносились незаконные абсолютно постановления, допустим, о проведении судебно-психиатрической экспертизы стационарной, помещении лица в психиатрический стационар, не содержащегося под стражей, но причем, безусловно, по моему мнению, лица невиновного в совершении преступления. Но так как постановление, допустим, ходатайство следователя было санкционировано первым заместителем генерального прокурора в то время еще Бирюкова, то судья, несмотря на явные процессуальные нарушения, допущенные при вынесении данного постановления и решении всех остальных процессуальных вопросов, связанных с ознакомлением с названным постановлением лица, будем так говорить, помещаемого в психиатрический стационар, судья, в общем-то, закрывала глаза на допущенные на этапе, допустим, расследования уголовного дела нарушения норм процессуального права, буквально прогоняла, что называется, процесс, и выносила решение о помещении лица в психиатрический стационар женщины. При этом не вступившее решение суда, в общем-то, использовалось следователем для того, чтобы насильно поместить человека в психиатрический стационар. При этом следователь проводил какую-то параллель и аналогию с заключением лица под стражу. Ну, я напомню, в принципе, единственный случай, будем так говорить, который предусматривает незамедлительное решение, вступление решения суда в силу, допустим, без решения вопроса о кассационном обжаловании, до решения вопроса о кассационном обжаловании, это заключение лица под стражу. Иных случаев уголовно-процессуальный закон, по моему мнению, не предусматривает. Но самое поразительное, что некоторое время назад, как раз накануне того, как я столкнулся с этой ситуацией, я увидел и прочитал книгу. Некоторые вопросы, будем так говорить, я не вспомню сейчас ее точное название, некоторые вопросы применения судами норм уголовно-процессуального закона. Составлен этот сборник был судьями Верховного суда, но видно было кандидатами, докторами юридических наук. Я сам занимаюсь научной деятельностью, являюсь кандидатом юридических наук. Но, по моему мнению, подобного рода сборник, он был, в общем-то, составлен не столько самими судьями, сколько их помощниками. И там на самом деле содержался вопрос, каков порядок помещения лица в психиатрический стационар. И ответ был уважаемого судьи Верховного суда, не готов сейчас воспроизводить на память фамилию, почему? Потому что я не могу вам точно назвать источник, был такой, что помещение в психиатрический стационар лица, не содержащегося под стражей, аналогичен порядку заключения лица под стражу, допустим, если это мера пресечения ему избрана в качестве таковой. Вот. И самое поразительное, что следователь руководствовался скорее не вот этим достаточно недальновидным, непрофессиональным комментарием требований уголовного процессуального закона, в том числе вопросом соблюдения прав и свобод лиц, чья вина или, будем так говорить, участие в преступлении еще не доказано. А скорее использовал, будем так говорить, даже эту рекомендацию для оказания психологического давления откровенно на то лицо, которое, в общем-то, всеми способами, не запрещенными законами, как это установлено частью 2 статьи 45 Конституции Российской Федерации, пыталось обеспечить защиту своих прав и законных интересов. Вот. И я понял, почему это было сделано. Потому что когда вот я вместе со своим коллегой прибыл в психиатрическую больницу...
21 час 30 минут.
Ну, 21 час 30 минут. И понаблюдал, будем так говорить, изнутри. Я сейчас не готов, опять же, называть конкретные имена, даты, фамилии, номера.
Это под Москвой.
Но, будем так говорить, что это одно из лечебных учреждений Московской области. То, конечно же, я понял, что наши психиатрические больницы, они еще далеки от совершенства. И, в принципе, как они использовались как способы изоляции тех или иных лиц от общества, так это и продолжается. Поэтому, в данном случае, не углубляясь в какую-то свою правоприменительную, или, будем так говорить, адвокатскую практику, я бы хотел все-таки обратить наше с вами внимание, каким образом нам сейчас с вами разработать какие-то рекомендации, может быть, меры, для того, чтобы на самом деле обеспечить и реальный доступ к правосудию граждан Российской Федерации, и возможность защищать свои права и законные интересы любыми способами, не запрещенными законами, и реально обеспечить состязательность процесса, потому что, конечно, необходимо пресекать коррупцию в органах судебной власти, но, к сожалению, не все зависит от нас. Мне недавно попалась в том числе статья, где было приведено высказывание председателя Верховного суда о том, что уровень, будем так говорить, или процент недобросовестных судей в судах Российской Федерации составляет, ну, около 2%, не больше. Это по его мнению.
По-моему, готовил Александр,
да, в субботу.
Наоборот.
Ну, то есть из 28 тысяч судей судов общей юрисдикции, федеральных судей, порядка около 2%, 1,5-1,7% только лишь допускает правонарушение.
А сколько латентных?
То есть в прошлом году в дисциплинарной ответственности было, в общем-то, привлечено только 450 судей. То есть мнение председателя Верховного суда таково, я не хочу сейчас обсуждать этот вопрос. Почему? Потому что мы, может быть, решив вопрос обсудить в своем кругу, обязаны были или должны были бы пригласить, все-таки, хотя это публичный документ, пригласить противоположную сторону, то есть представителей органов судебной власти и прокуратуры, и поговорить, как говорится, лицом к лицу. Почему? Потому что у нас есть масса вопросов, в общем-то, к представителям органов и правоохранительных органов, и органов прокуратуры, и судебных органов. Также, наверное, как и у них, достаточно большое количество вопросов к нам. Вот. И вот эта цифра, она, конечно, вызвала определенные недоумения. Почему? Потому что обеспечивать состязательность процесса приходится в том числе, когда явно видно, что судья занял одну из сторон в процессе априорно. Причем противоположная сторона не скрывает того факта, что были переданы деньги под вынесение соответствующего решения суда. Вот. Поэтому в данном случае, конечно, вот эти вопиющие факты нечистоплотности судей, нечистоплотности, допустим, правоохранительных органов в определенной степени, нечистоплотности органов прокуратуры их представителями. Я не хочу, будем так говорить, мазать всех сразу одновременно или говорить о том, что это носит какой-то тотальный характер. Нет. Необходимо, конечно, обсуждать в их присутствии, по-моему, такие вопросы. Но вместе с тем, все-таки нам с вами необходимо определиться, что же делать дальше. Обеспечив и доступ к правосудию, и состязательность в процессе, и справедливое объективное разбирательство в судебном процессе, и, соответственно, возможности по сбору доказательств в том числе. Почему? Потому что судьи отказывают в этих вопросах. Но вместе с тем я бы хотел обратить внимание на то, что я готов сейчас сформулировать одну из важных и достаточно значимых рекомендаций. В том числе, коллеги, в том числе представители правозащитных организаций, обратите внимание, что многие проблемы можно было бы локализовать, и вот ваши примеры, они носят достаточно яркий и красноречивый характер, если бы наши с вами коллеги, как адвокаты, так и представители правозащитных организаций, обеспечивали соответствующий уровень профессионализма. По той простой причине, что в процессе сталкиваешься, или же чьи-то ошибки исправляешь, видишь, что лицо было не подготовлено.
Вы имеете в виду адвокатуру?
Адвокаты, я имею в виду не только адвокаты, я имею в виду и представители правозащитных организаций. Потому что когда одно из дел, с которым мне пришлось столкнуться уже на этапе надзорного обжалования, это лицо было приговорено в тот еще период времени к высшей мере социальной защиты, к расстрелу. Бывший военнослужащий, афганец, который проходил службу в частях спецназначения, был снайпером, и потом, когда были достаточно непростые годы, середина 90-х годов, он пошел на охоту, браконьерствовал, безусловно, и застрелил в тот период времени двух сотрудников правоохранительных органов. Один был охотовед, второй был сотрудник ГИБДД.
Тоже браконьерствовали?
Нет, они, увидев то, что он занимается, в общем-то, убил фактически на их глазах, вывозил из дюбря благородного оленя, в общем-то, попытались пресечь такую не совсем корректную с его стороны деятельность.
Но они были законно,
противозаконно, без лицензии. Вот. Но они также поступили не совсем правомерно, попытались изъять оружие, в общем-то, ненадлежащим образом. Предложили ему просто добровольно выдать, передать и забыть об этом случае.
И съесть, и выбросить.
Да, я не буду сейчас, почему? Потому что люди мертвы. И когда это лицо попыталось что-то им возразить, то на этого молодого человека, 28 лет от роду, по-моему, был направлен автомат сотрудником ДПС, и он, в общем-то, уже действуя каким-то внутренним своим инстинктом, которые сформировались в тот период времени, когда он не добровольно поехал убивать других людей на территории другого государства, он просто расстрелял этих двух лиц. Почему? Потому что была сама по себе психотравмирующая ситуация, он был неработающим. Работу в этой области Сибири достаточно было сложно, и она и сейчас является неблагополучной. Вот. И когда я просто сказали, что заберут у него охотничье ружье и, соответственно, в общем-то, патроны и все, что к нему прилагалось, он понял, что он останется без куска хлеба. Но когда на него навели автомат, он, в принципе, в общем-то, наверное, таким способом пытался себя защитить. Нам, обычным гражданам, которые не проходили те или иные психотравмирующие ситуации, понять это сложно. Но проблема заключается в том, что не была проведена надлежащим образом ни судебная психолого-психиатрическая экспертиза, не проводилась надлежащим образом баллистическая экспертиза, и фактически, в принципе, прикрывая проблемы следствия, на том уровне был вынесен, будем так говорить, достаточно тяжелый приговор. Вот. И, конечно же, исправлять эти ошибки на том этапе, когда уже дело было в Верховном суде, было невозможно. Но я хотел обратить внимание, это была не только проблема адвоката, потому что адвокаты, в общем-то, то привлекались, то не привлекались к участию в деле. Был общественный защитник, так называемый, ну, не так называемый, предусмотренный уголовно-процессуальным законом. Были представители общественных организаций в тот период времени. Вот. И, соответственно, в общем-то, никто из них не смог оказать действенную реальную помощь и поддержку. Аналогичная ситуация складывается, я не хочу бросать камни сейчас в чужой огород, когда наши коллеги-адвокаты ведут те или иные дела, особенно да, по делам, связанных с несовершеннолетними. Когда мальчишка в возрасте 15 лет втягивается в совершение преступления, расследует уголовное дело в отношении вот этого 15-летнего, которому недавно исполнилось 15 лет, лица расследует молодой, совершенно сотрудник милиции лейтенант, который не знает о том, что есть многочисленные постановления Верховного суда, которые предполагают проведение психолого-психиатрических экспертиз на предмет выявления особенностей личности лица, обвиняемого в совершении преступления. Потому что 14 лет и 15 лет, даже 13 лет и 15 лет, это очень размытчатая грань. Если ребенок не ориентируется по механическим часам, то, соответственно, однозначно признаки того, что он задерживается в своем психическом развитии. По крайней мере, для очистки совести такую экспертизу надо проводить. И проводить не амбулаторно, а стационарно. На предварительном следствии об этом не заявляется ходатайство, в том числе и защитник. Соответственно, дело с многочисленными нарушениями поступает в суд.
А там
очень сложно исправлять ошибки, потому что мы знаем, как только мы, адвокаты, начинаем исправлять ошибки, мы вступаем в конфликт с органами правосудия. И обеспечить вот именно объективное беспристрастное рассмотрение становится практически невозможным. Вот поэтому...
Судья занимает соответствующую позицию.
Ну, конечно, да.
Позиция государственного обвинителя.
Абсолютно верно. Почему? Потому что судья по уголовному делу, естественно, он тяготеет все-таки гособвинение зачастую. Вот. И поэтому у нас такой достаточно незначительный процент оправдательных приговоров. Но это не только по уголовным делам, это и по гражданским делам. Мы сталкиваемся с тем, что все-таки уровень нашей профессиональной подготовки порой оставляет желать лучшего. Поэтому в том числе я бы хотел обратить внимание на этот аспект. Может быть, нам необходимо чаще вместе встречаться, обсуждать те или иные вопросы, связанные с особенностями применения норм процессуального права. Потому что у нас опыт многообразный. Опыт значительный. Мы переламываем ситуации, когда мы видим заангажированность органов судебной власти, органов прокуратуры, используем любые способы, не запрещенные законом, чтобы доказать нечистоплотность судьи или же нечистоплотность гособвинителя, или, допустим, нечистоплотность противоположной стороны, участвующей в процессе. Вот. Это вот одно из направлений. Другие направления нам сейчас необходимо выработать, сформировать, потому что мы можем обвиняться, конечно, своими представлениями о незаконной деятельности в отношении нас с вами, в отношении наших доверителей, в отношении тех лиц, которых мы защищаем, которые попали в беду, естественно. Вот. Но вместе с тем, конечно, хотел бы, чтобы это было не просто обмен впечатлениями, а реальное предложение по тому, как мы защищать свои интересы.
Спасибо. Ну вот насчет только один, только гласность поможет, понимаешь? Потому что невозможно так это скрывать. Это вот надо говорить, обсуждать. Прессу нужна, журналисты нужны.
Ну вот здесь вот в этом деле, знаете, что предполагает? Мы делаем передвижную такую интернет-студию, которую закон не запрещает, открывающую возможность установить передающую аппаратуру на замкнутый интернет-сеть непосредственно в зале суда. Потому что просто так приглашение журналистов уже своего эффекта не дает. И вот мы впервые получили такую возможность, у нас будет центральная студия стационарная в Москве на проспекте Мира. Планируем еще несколько таких же стационарных студий в регионах, там у нас есть Челябинск, Екатеринбург и так далее. И просто закрыто, мы создаем закрытую членкоровскую сеть, это в редакциях региональных газет
Потому что невозможно. Человек, который ведет дело, он не может описывать статью красивую, рассказывающую. Он должен встретить журналиста, в глаза ему сказать 5 минут, интервью какое-то дать по каким-то результатам, по каким-то проблемам и еще чего-то. И это ушло дальше в эфир. И мы, окружающие, об этом.
Мы в данном случае создаем возможность непосредственного присутствия журналистов, как таковых, в ходе судебного
процесса. Знаете, я хотел бы вмешаться двумя руками за вот эту ситуацию. Проблема заключается только лишь в одном. Есть дела малозначительные, но которые, в принципе, по сути своей, ну, может быть, не связаны с громкими преступлениями, не дай бог совершенным убийством, да? Но вместе с тем они настолько красноречивы и показывают вот изнутри некорректность, я бы не хотел говорить уже продажность тех или иных лиц,
доказывать невозможно.
Доказывать очень сложно. Но для журналиста они, конечно же, не представляют интереса.
Только для профессионального журналиста в области юриспруденции, наверное, будет интересно. А для обычного журналиста, который работает там...
Ну, у нас же есть целый ряд изданий, там вот «Юридический мир», «Судебный обозреватель», «Ваше право», «Бизнес-адвокат», «Домашний адвокат». У нас есть издания, да, для которых, собственно говоря, проникновение в суть судебных процессов, это их профессиональная обязанность. Давайте начнем с консолидации вот «Человек и закон». Мы уже как бы и возникали на этой почве, когда консолидировали профессионалов в вашей сфере, то есть в юридической. Давайте начнем с этого. Это уже первый шаг достаточно конкретный. Я бы хотел просто поддержать, вот, как я понял, обращенный к организаторам нашего сегодняшнего круглого стола, что давайте проведем при участии всех сторон, участвующих в судебном процессе, как обвинителей, судей и адвокатов, да, и обсудим в таком сочетании. Да? Ну и граждан. Поэтому, может быть, попросите организаторов следующий круглый стол собрать вот под таким углом зрения.
Это хорошее предложение. Я хочу представить Алексея Павловича Галаганова. К сожалению, я при рассылке сделал ошибку, Алексей Павлович, пожалуйста, правильно читайте Галаганова, фамилия Алексея Павловича. Напоминаю, что Алексей Павлович вице-президент Федеральной палаты продаж Российской Федерации. Вот. А сейчас я хочу представить слово адвоката у меня коллеги Самара Адвокарша Евгению Васильевичу Топливу. Игорь, я так просьба, у нас время достаточно ограничено. 5 минут, ладно?
Я постараюсь уложиться. Здесь многое уже было сказано. Я вот только хотел бы маленько уточнить. Для того, чтобы у нас эффективно работала судебная система, правоохранительные органы, видимо, недостаточно руководствоваться теми положениями закона, в частности, Уголовно-процессуального кодекса, где указано, что, допустим, суд, прокурор, следователь должны руководствоваться законом и совестью. Да? Очень тяжело ими руководствоваться, когда это понятие несколько для современности эфемерное. И более того, хотел бы сказать, что в некоторых случаях не наблюдается ни того, ни другого. А уж тем более внутренних убеждений. Я не знаю, характерно ли это только для города Москвы, но складывается такое впечатление, что, видимо, особенности кадровой политики по формированию судов и правоохранительных органов в Москве, как в Кристалле, отражают все в значительной степени гораздо ярче, чем в других областях, в других субъектах федерации. Вот такое у меня складывается впечатление. Значит, конечно, с этим можно бороться только с позиции гласности. Да?
Больше мне не нужно.
Вот. Но хотелось бы, чтобы появились в таком случае или возродились независимые средства массовой информации. Поскольку, мне кажется,
только через интернет пока можно.
Проблемы кадровой политики касаются не только правоохранительных органов СССР.
Я думаю, катую. Не надо.
Здесь я отдал слово. Не чайте, пожалуйста. Сядьте, пожалуйста,
Значит, что касается специализированных изданий, где работали бы адвокаты, связанные, работали журналисты, связанные, скажем так, именно вот судебной деятельностью, освещающей там своими репортажами, очерками деятельность правоохранительных органов, то мне так кажется, что большинство населения читает у нас в основном не такие издания, а те, которые мы очень часто называем популярными, иногда желтую прессу, и в основном из них почерпывать свои знания о тех или иных делах уголовных, гражданских делах, судебных процессах. Вот, а качество этой журналистики оставляет, мягко говоря, желать лучшего. Тем более, что вот по своему делу сталкиваюсь я с журналистами, с руководителями там пресс-служб, впрямую, значит, получал ответы, что об этом мы либо не пишем, либо пишем только чернуху. Есть указания. То есть как у Кучмы на Украине темники существуют уже. Значит, это, конечно, подтверждает тот тезис о том, что наше государство, во всяком случае власть, движется немножко, как Владимир Ильич писал, вперед, шаг вперед, два шага назад. Вот примерно к такому пути развития. Что касается, допустим, соблюдения прав человека, прав на защиту в ходе расследования уголовных дел, в ходе, значит, гражданских дел, то тут хотелось бы пояснить следующее. Видимо, вот какой-то правовой нигилизм со стороны сотрудников правоохранительной системы, судебной системы и сочетании со статусом практически неприкосновенности судей, он дает свои результаты. Что бы мы там ни говорили о независимости судей, они независимы от всех, кроме своих руководителей. Вот. И подчас решить вопрос об увольнении неугодного судьи, по инициативе даже председателя того же районного суда, это дело буквально там 2-3 месяцев. Вот. И поэтому, видимо, мы и сталкиваемся с тем, в нашей практике, с чем мы сталкиваемся.
Вы легче работать на себя, чем здесь у нас, на ваш взгляд?
Как вам сказать, ну раз на вас не приходится, но вот по тому делу, по которому я работаю здесь, можно было бы писать учебник.
О нарушении?
О нарушении, да. С чем вы можете столкнуться, несмотря на прописанный в Уголовно-процессуальном кодексе нормы? То есть в голову может не прийти о том, что с этим можно столкнуться.
Но вот как повысить профессионализм? Только таким способом. Вот видишь, как высокий профессионал работает. Вот журналист, следи за ним, а потом говори тем, кто плохо работает, или кто не умеет работать. Так только учиться. Смотри, как я, делаю, как я. По-другому. Ну как его научить? Теория невозможна.
Чего и невозможно. Невозможно даже с помощью тех указанных у нас в законодательстве процессуальных мер принуждения. Возможных, конечно, процедур защиты. Поскольку, если, ну что вам сказать, если, допустим...
Какие конкретные нарушения вам пришлось столкнуться?
Столкнуться пришлось с тем, что, допустим, если ведется проверка практически год, до следственного, до возбуждения дела, неоднократно отказывается возбуждение уголовного дела в отношении конкретного человека.
Год,
да. Возбуждается уголовное дело в подходящий момент в отношении неустановленных лиц. Хотя фабула кочует из постановления об отказе возбуждения дела в постановление о возбуждении дела без изменений. Чем это чревато? А тем, что уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц, то есть, как говорят юристы, по факту, да, оно предусматривает, что защищаться данный человек может только после того, как его либо задержат, либо предъявят обвинение, а не сначала возбуждения уголовного дела. То есть в этом случае мы не обязаны показывать постановление о возбуждении дела, давать его копию, не обязаны разъяснять права. Он вообще не может знать, пока его вдруг в определенный момент не задержат. И предпринять никаких мер. Могут назначить экспертизу, то же самое, не разъясняя ему никаких...
Психологическую, в том числе.
Да, психолого-психиатрическую, социально-психологическую экспертизу. Объявить об этом в конце следствия, несмотря на требования, что покажите постановление, разъясните права. В суде то же самое. Суд может... Вот довольно-таки интересная позиция, когда дело идет в суд, значит, судья возвращает дело прокурору на 5 суток, мотивируя это в том числе и тем, что экспертиза проведена с нарушением прав на защиту и закона. Вместо 5 суток, это, как у нас один судья сказал, что институт доследования скорее жив, чем умер. Вместо 5 суток оно находится в прокуратуре 3 месяца, возвращается совершенно в том же виде, в неисправленном. И судья уже, принимая дело к производству, выносит постановление о том, что да, все нормально. И когда, значит, я заявляю ходатайство на то, ну как же нормально, если вы писали, что экспертиза проведена с нарушением закона, ссылались на решение Конституционного суда, она пишет ответ в своем постановлении. Вы меня неправильно поняли.
Ой, ну это просто бизнес такой правоохранительный.
Да. Или когда дело разваливается из-за того, что так называемые потерпевшие, скажем, по-простому несут околесицу, что вынуждает говорить о том, что у них не все в порядке с восприятием внешнего мира, вот, и прокуратура не может обеспечить явку других потерпевших, судьи вдруг решают, что надо назначить подсудимому, причем сразу стационарную экспертизу психолого-психиатрического. А почему назначить? А потому что он очень много ходатайств и жалоб пишет.
Правильно. Все правильно.
И потому что он, не будучи юристом, со временем, так сказать, содержания СИЗО Лефортова, не смог изучить Уголовно-процессуальный кодекс и видит все по-своему.
А видит по-своему, значит,
да.
Это отклонение.
Рекомендации какие-то?
Предложение, идеи? Предложение-то у меня есть. Вот у меня, в частности, очень многие ругают наш уголовно-процессуальный кодекс новый, да, ссылаются на непосредственных его авторов. Вот, ну, я считаю, что кодекс-то неплохой. Вот только когда у нас обращаются граждане с жалобами в Конституционный суд о том, что та или иная статья УПК не соответствует Конституции, и это явно видно, то так завуалированно Конституционный суд напишет свое решение, вот по тем же самым 5 суткам, да, при возвращении дела прокурору, что да здесь нет никакого нарушения. Ну какая разница? Ну 5 суток, ну 55 суток. Разве это нарушение? Поэтому статья соответствует Конституции. Хотя я вот даже в своих ходатайствах шутил, что статью 19 Конституции, где написано, что все равны перед законом и судом, надо дополнить, кроме моего клиента.
Ну, вот вы знаете, если вы шутили, будем так говорить, как бы при составлении ходатайства, это было нормально. Я, например, все-таки вот возвращаюсь к вопросу нашей профессиональной с вами деятельности, не сторонник того, чтобы мы давали какие-то оценки. То есть мы констатируем факты, формулируем на основе этих фактов или применяем их опыт соответствующие выводы. А наша ирония, она порой не всегда уместна, и более того, она создает предпосылки к тому, чтобы не воспринимались наши документы, в том числе. И порой сталкиваешься с тем, что когда, допустим, тот или иной правозащитник начинает, в общем-то, достаточно эмоционально описывать суть вопроса, то, конечно же, судья на второй странице этого документа засыпает. Хотя, в принципе, сам по себе документ несет информативную нагрузку. И поэтому, может быть, иногда нам надо быть более формалистами, что ли, в том или ином вопросе. Вот. И не совсем где-то впадать в полемику с нашими государственными органами, потому что мы знаем, что сила всегда на их стороне. Наша возможность это только лишь доказывать свою правоту, конкретно ссылаясь на содержание, на положение закона.
У меня рекомендации, знаете, какого характера? Это может быть несколько не мой уровень, да, что все-таки судья должен отвечать хотя бы за нарушение конституционных положений, когда это очень явно. Почему я так говорю? Потому что когда в одном и том же суде, судьям указывает Конституционный суд, что он нарушает права и процедурные правила, допустим, при заключении под стражу, Европейский суд по этому же суду выносит решение, а они продолжаются и продолжаются, как это, ветер дует, собака лает, караван идет. Тогда...
Просто некогда читать это все.
Ну да, да.
Ну, конечно. Нет, но слабый уровень подготовки, вопросов не возникает. Ненадлежащее исполнение своих обязанностей тоже, в общем-то, мы не ставим под сомнение. Другое дело, что можем ли мы сейчас в рамках этого конкретного стола круглого
решить эту проблему. Я, например, только за то, чтобы на самом деле был пересмотрен вопрос о сменяемости, несменяемости судей, так называемый.
Да? Да.
Вопрос требований к судам, вопрос привлечения к дисциплинарной ответственности не только за появление в пьяном виде, допустим, в здании суда, но и в том числе за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Согласен. Но проблема заключается в том, что сейчас подготовить, допустим, законодательную инициативу и более того выступить с ней, мы с вами не в состоянии. Более того, если лет 10 назад я на каждом углу говорил о том, что я выступаю за признание, за настоящее, надлежащим образом реализацию принципа независимости судей, потому что мне претило, когда глава администрации того или иного муниципального образования говорил, ну что это за судья, который примет решение в мою пользу. Пускай попробуй только это сделать, то сейчас я прекрасно понимаю, что та вакханалия, которая сформировалась, начиная от уровня мировых судей, а там их процессом приобретает лавинообразный характер, и заканчивая судьями других уровней, федеральными судьями, так называемыми, да, этот процесс уже приобретает не просто необратимый характер, а трагический характер. Но проблема заключается в том, что необходимо эти вопросы, видимо, освещать. Эти вопросы надо поднимать. Выводить за рамки этого круглого стола. Вот. Почему? Потому что...
И может быть за рамки даже издания, где могут...
Я прошу без комментариев.
Безусловно, и вопрос поднимать с ответственности. В том числе, когда, допустим, либо приговор суда, либо решение суда отменяется. Потому что судья, который, в принципе, назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы, впоследствии приговор был сокращен наполовину, до 4 лет, он продолжает вершить правосудие достаточно по громким делам, это Басманный суд. Продолжает избирать меру пресечения и так далее и тому подобное. Но никто не разбирался с вопросом, почему судья, чем он руководствовался, назначая, допустим, тому же самому несчастному подростку наказание в виде лишения свободы 8 лет. Потому что прокурор попросил 9. Вот. Это один аспект. Другой аспект. Мне пришлось в своей практике столкнуться с тем, что судья советовался при вынесении приговора с пальцами правой и левой руки. Решал вопрос о назначении меры пресечения, советуясь по большим пальцам правой руки, с левой рукой советовался. И, в принципе, вопрос о его дееспособности, вменяемости, был поставлен тогда, когда его теща, явилась на прием, это был военный суд, командующему округу, и заявил о том, что что-то ненормальное происходит, потому что недавно эта личность заявила о том, что она беременна и ждет ребенка.
После этого... Судья или теща?
Судья.
Ага.
Судья. Я говорю сейчас о судье, который... Это общеизвестный факт. И после этого, опять же, вопрос о неприкосновенности. Было проведено медицинское свидетельствование по достаточно корректно, будем так говорить, специальным способом, то есть приглашен человек для планового медицинского свидетельства и показан психиатр. Выяснил, что он четвертая стадия нейросифилиса. Страдает он на протяжении 5 лет. И вот на протяжении 5 лет он осуждал военнослужащих, мальчишек, да, выносил достаточно жесткий неоправданный приговор. Я не уверен, что эти приговоры были пересмотрены потом, впоследствии, потому что некому было обращаться за защитой прав и законных интересов этих осужденных. Но вместе с тем такие факты бывают. Но проблема-то в том, я знаю о нем, я могу его осветить. Но как решить эту проблему? Вот сейчас пока я не готов. Поэтому, может быть, нам есть смысл продумать более действенные какие-то механизмы, которые мы можем сейчас применить на этом уровне. Потому что наша практика такова, что мы переламываем незаконные приговоры. Мы переламываем, в принципе, незаконные решения. Мы отстраняем следователей от расследования уголовного дела. Другое дело, что потом из районной прокуратуры они перебираются в генеральную. Вот это проблема. Потому что был факт, я столкнулся со своим визави, который меня жутко ненавидит. Потому что он был отстранен от расследования уголовного дела, потому что привлечено было заведомо невиновное лицо. Вот. Была инсценировка преступления. Впоследствии был вынесен оправдательный приговор в отношении этого гражданина. И вот мы с ним столкнулись в генеральной прокуратуре. Опять он расследует уголовное дело, куда меня привлекли. Вот. И естественно, что
тут может быть связано с тем, что значит, вот рассказывая о конкретных делах, уголовных, гражданских, мы все-таки как общественная палата, да, бьем по хвостам, значит, разоблачив очередной конкретный случай, тенденцию, мы все равно никак не затрагиваем. вот как повлиять на то, чтобы наше государство, как одна уважаемая газета писала, все руководители троечники, да, вот как переломить эту тенденцию для того, чтобы у нас законы составлялись с умом, а самое главное, чтобы они исполнялись, чтобы существовала какая-то ответственность, независимо от должностного положения лица. Вот это, конечно, проблема.
Можно мне предложение, да?
Да.
Вот мой комитет гражданской самообороны, ну, хорошую форму придумал проведения пресс-конференции, которая называется «Господин президент, доводим до вашего сведения». Отклики на нее очень хорошие. Да? Но провели пока это в самом начале, две. И резонанс был очень хороший, на первый, который мы проводили, телевидение было. Вот мы там очень конкретно все представляем. Вот я, Игорь Борисович, к вам обращаюсь, к вам тоже. Коллеги, сможете ли вы мне подготовить, скажем, такую статистику? Вот мне пришлось столкнуться в Бабушкинском суде, пошел к председателю по пяти делам, к которым я был так или иначе причастен, с ошибками, с исправлениями, там дополнительные определения, чтобы внести существенные изменения в принятые решения. Он мне объясняет, я говорю, ну как же так у вас получается, да? Ну что не касается все с исправлениями, там, и по сути, не говоря уже о именах и отчествах, фамилиях, суде. То есть вступающие в силу решения совершенно фиктивные, потому что там обращение. Он говорит, ну как же, говорит, Виктор Викторович, у нас по норме 28 дел рассматриваться должно судьей в месяц, а мы рассматриваем 287. Я говорю, ну и что мне от вашего усердия в десятикратном пользе, если вы в тех делах, которые я получил, во всех пяти допустили ошибки, и они, по сути дела, не являются как показателем вашей работы. Что с этим делать? Вот такую статистику мы можем просто опубликовать, что ненормально это дело, когда федеральный судья в районе, вместо того, чтобы по норме иметь 28 судов и привести какие-то примеры, я готов из Бабушкинского суда, вы мне предоставите какую-то информацию из других судов. И мы просто огласим это, и доведем до след президента.
Что вот решит вот эта информация, допустим, вы говорите о Бабушкинском суде, он, да, находится в одном из районов, отдаленных от центра. Возьмите Басмановцы. Я не уверен, или Тверской суд, что они перегружены делами. Может быть, да, конечно, вот эта норма плюс-минус не соблюдается. Но я не уверен, допустим, что все вопросы, связанные с обжалованием незаконных действий следователей, допустим, Следственного комитета, надлежащим образом рассматривается в Тверском суде.
Это
или, допустим, Следственное управление Генеральной прокуратуры таким же надлежащим образом жалоба на действия, ненадлежащие действия следователя Генеральной прокуратуры рассматривается в Басманном суде.
Это я все понимаю, Игорь Борисович, но вопрос в другом. У меня создается такое впечатление, что настоящей судебной статистики у нас нет. Я задавал такие вопросы. Я говорю, ну хорошо, вы мне скажите, вот в обращениях там, в надзорную инстанцию, сколько было обращений непосредственно по судебному произволу, то есть по процессуальным нарушениям в ходе принятия решений. Никто мне таких сведений не дал. Более того, я говорю, третий вопрос, пожалуйста, принятие решения, новых решений на 180 градусов противоположных по сравнению с теми, что теми же инстанциями, теми же уровнями судов были приняты до этого. До этого они принимали одни решения, а потом вдруг в ходе там перекидывания из кассационной инстанции в первую инстанцию и так далее, принимают совершенно другой по одному и тому же вопросу с теми же самыми участниками, не отклоняясь ничего.
Но с другими деньгами. Есть статистика другая на вопрос, сколько стоит перевод одного города в другой. Вот
мы можем такую пресс-конференцию, где бы все цифрами доказали. Если мы не можем на фактах, да, следственными действиями доказать юридическую немотивированность принимаемых решений, то давайте выстроим статистику именно юридической немотивированности принимаемых решений, за которых очевидно стоит никто, все говорят, суды коррумпированы, никто в этом направлении ни шагу не делает. На самом-то деле это сложно, это ответственно. В конце концов, это даже опасно.
Это да? Действующий закон не позволяет этого.
Да?
Действующий закон не позволяет этого.
Ну почему? Ну давайте хотя бы статистикой. Вот сколько обращаются вверх в надзорные инстанции с нарушениями, сколько их вообще было, сколько раз ну давайте сделаем. Коллеги, я вам предоставлю площадку. Я приглашу журналистов.
Нет, нет, нет. Я являюсь председателем Госгорсуда. Ваша правда.
То есть у нас 10 минут до окончания, как мне сказал председательствующий, два участника еще не выступали, кто в очереди стоит. И было бы корректно выслушать, включая меня, потому что я принес даже брошюру, предложение. Через 5-10 минут мы все устанем и уйдем, значит, и тогда мы даже не успеем начать.
Я хочу представить председателя движения гражданского общества Германа Сергеевича Иванцова. 2 минуты.
Спасибо за 2 минуты.
Я полагал, что такая важная тема, как положить конец судебному произволу, должна как аналогичная сложная очень тема строиться из двух составляющих преступления, я хотел бы построить на четыре составляющих. Первое – это причина этого массового явления, а все присутствующие, по-моему, говорили о массовом явлении, которое нарушает основу государственности российской. И вторая часть – это предложение. Причем, если в причинах мы обнаружим системный характер этого явления, связанном на массовых мотивации работников судебных и правоохранительных органов, а не в том, что какие-то просто люди что-то не учли, да? Есть понятие «системная мотивация» целого профессионального слоя судейского сообщества. Если об этом идет речь, следует наше предложение. Должна строиться организация такой же мотивации в конкретных совместных действиях другой стороны, среди профессиональных юристов и их подопечных, потерпевших, своих биологичных судов. Вот на этом я и решил построить свое выступление в этом сути. И вкратце о причинах все их прекрасно знают. Это, прежде всего, гражданское общество не было готово к тем переменам, которых вот Виктор Викторович Путин предвосхитил в своем пророческом еще предсказание развала СССР. Я принял активное участие в смене общественного строя, но не в создании такого, который сейчас мы имеем. Многие мои тогдашние соратники 80-х годов стали либо олигархами, либо членами Генсовета партии «Единая Россия», либо видными государственными служащими. Я стал социальным технологом, который создает определенные работающие технологии. Так вот, и реализуя их, я пришел к выводу, что все, о чем мы сейчас говорим, это следствие. Причина – это то, что все прекрасно знают, наше общество не имело инфраструктуру гражданского общества. То есть сейчас второй президент России встречается с 42-м президентом Америки, между вторым и 42-м – 40 президентов и 40 сроков. Я на этом примере просто показываю, что у нас русские чиновники, русские судьи не хуже, чем в Европейском Союзе. Просто сложилась такая ситуация, если бы их, с их даже мышлением, за эти 15 лет сюда посадить судей Европейского Союза, я уверен, большая часть была бы выдавлена, о чем мы сегодня говорили из этого судейского сообщества. И вот я пришел с материалами заседания в администрации президента, которое стояло в 2004 году еще, именно на эту тему гражданского общества и судебной реформы. Я очень тщательно подготовился к сегодняшнему совещанию. Я принял большое количество материалов, и когда вот вас выслушал, я убедился, что выводы верны. Ну и, наконец, причиной явилось еще то, что произошел передел собственности, и проблема рейдерства связана с этим переделом, безусловно. И судьи и правоохранительные органы, прокуроры, да, главные субъекты вот, судебной реформы, они прекрасно знают о том, что вот это мы постоянно упускаем, когда говорим, что все национальные богатства России перераспределены в интересах нескольких десятков семей. И мы постоянно забываем, что зная это 15 лет, они были перепрограммированы в действии высшим политическим руководством на Басманный суд. Модель Басманного суда – это правоприменение по указаниям сверху, о чем вы все сегодня говорили. Я правильно сформулировал, да? Вот она причина. Все остальное следствие. Теперь, если не вдаваться в какие-то политические аспекты, обычно люди после этого уходят в какую-то политику о том, что надо заменить одних, посадить других, ничего не изменится. Россия – огромная страна с отсутствием инфраструктуры гражданского общества. Если представить себе идеального президента при той же многомиллионной прослойке тех же самых служащих, их судейских мантиях и прокурорских мундиров, то, соответственно, он будет дискредитирован со всей своей командой мгновенно. Вы понимаете, управлять любым государством – это профессиональный свой чиновник, который работает по обычным деловым оборотам. И, следовательно, логика в чем? Если это приобрело вследствие мутации правоохранительных работников правоохранительных органов и судейского сообщества массовый характер, мутация их мотивации, когда они сориентированы не на правильное правоприменение, не на свой социальный пакет с социальными гарантиями, а на дополнительную аренду в виде взяток, соответственно, то, следовательно, им нужно противопоставить не тот узкий круг. Я 20 лет с 87 года в профессиональном правозащитном сообществе и посетил десятки тысяч таких заседаний. И всем очевидно, обычно все заседания такого рода кончаются или выступлением телевидения, стандартная фраза, пока гражданское общество не возьмется, ну и так далее, да? И вот я принес брошюрку, передаю, да, о действующей модели, причем без бюджета проекта, причем вы недавно обнаружили, допустим, программа ректора правового мониторинга, которая позволяет, мне кажется, тех самых пострадавших, о которых вы говорите и о которых родите, вовлечь в более активное взаимодействие с государственными органами. Для чего? Потому что тот узкий слой
юристов, профессиональных правозащитников, которые представляют интересы миллионов пострадавших, да, имеют дело с многомиллионной, многоэшелонированной армией с огромным административным ресурсом. У них власть, одно слово, скажу, власть. И что может наше профессиональное сообщество в небольшом количестве? И мое убеждение, что если все-таки зарегистрировав и начав обучение самих, тот, кто первый хочет и кто в состоянии здесь обучиться, участию в диалоге по экспертизе этих правовых проблем на примере своих, а вы не случайно сегодня приводили конкретные примеры в жилищном праве, в семейном праве, да, в праве, в практике работы правоохранительных органов по осуждению. Значит, если эти часть хотя бы людей, пускай 10%, они, ну, только обученные, они обычно они не смогут это сделать. Нельзя кухарку научить управлять государством. Значит, с этой проблемой я столкнулся давно. И Мария Слободская, там, писатель комиссии общественной палаты, даже моя знакомая, иронично так заметила, вообще ли люди обучают? Безусловно, не все. Но мне кажется, вот эта программа несет методики. И сводится она к 4 элементам. В результате вот моего выступления будет предложение первое – принять к сведению либо эту программу. Второе, принять участие, как сегодня я делаю, в каких-то совместных совещаниях, тут несколько форм участия, если начинать с конца. И третье, даже принять участие в уже переводе ваших пострадавших, подопечных, особенно когда вы видите, что вы не в состоянии им помочь, если честно так взглянуть на эти вещи, в стадию более активного своего личного участия, но, естественно, не в одиночку, а с теми структурами, которые мы создали в рамках этой программы. Гражданские структуры, Координационные советы пострадавших от нарушения законов, в диалоге с государственными органами, именно в качестве работы судов и прокуроров, тех главных субъектов, которых мы критикуем. И в основе всей этой вот нашей предлагаемой модели есть 4 элемента. Логика в следующем. Если противостоит правильному правоприменению система с многомиллионным участием, ну, по крайней мере, десятков тысяч ответственных работников в этом участвуют на уровне районного, регионального и федерального, да? В неприятии, так сказать, очевидных фактов правоприменения, так скажу, да, то следовательно противопоставить, как и можно, такое же энное количество пострадавших, как минимум, которым терять нечего. Вы знаете, каждому адвокату есть что терять. Откройте сегодняшний Коммерсант, прочитайте, что делают с Кузнецовым, известным адвокатом, да, читали, наверное, да?
Вот, сегодняшний Коммерсант еще.
Ну, привлекать к ответственности через Конституционный суд, и вообще, если любого адвоката можно уничтожить, вы знаете, это прекрасно. Или политического, общественного деятеля, если он реально выступает в защите интересов. И это, кстати, давайте скажем откровенно, всех нормальных людей сдерживает собственное самосохранение. Так вот, чтобы этот фактор свести к минимуму и поставить какую-то технологию, первый элемент нашей, например, системы – это регистрация, прежде всего. И если у вас, у всех присутствующих, будут когда-нибудь пострадавшие, которым, в общем-то, терять нечего, и вы откровенно видите, что ваших профессиональных связей и навыков не хватает для того, чтобы вам помочь, направляйте к нам. В этой брошюре даны им телефоны контактные и адреса. Самый главный второй элемент – это обучение этих пострадавших чему? Двум вещам. Первое, естественно, многоуровневая экспертиза их правовых проблем. Для чего? Чтобы, уходя в органы власти, они могли сказать, не адвокат Кубкин мне сказал, что я прав, да? Там скажут, а кто такой адвокат, господи? А именно те организации, в том числе некоммерческие, получающие колоссальные гранты, и политики известные, с которыми мы работаем, которые заявляют в средствах массовой информации о своей поддержке и помощи, даже не готовы ее оказать, если грамотно им помочь в этом. Так вот, за подписью известных людей, создание, подчеркиваю, системы организации многоуровневых экспертиз, потому что в России в том году выделено полмиллиарда средств, в этом более миллиарда будет выделено на поддержку некоммерческого сектора из бюджета России. А за последние 15 лет по западным грантам в России прошли огромные десятки миллионов, сотни, может быть, миллионов средств на развитие так называемой демократии. Так вот, если хотя бы часть этих ресурсов, я уверен, их можно перепрограммировать, потому что президент в этом заинтересован, чтобы они не направлялись на антигосударственную деятельность. Да? Если их направить на обучение граждан, проводить экспертизу, а правы ли они, как говорится, да, и вот с этой экспертизой входить в органы власти, то уже появляется больше шансов. Наконец, элемент важнейший, второй элемент обучения – это как входить в органы власти. Там бесполезно действовать одному. Значит, и вот эта программа предполагает создание координационных советов по правовым сферам, например, по жилищности, которую вы начали, или по семейным отраслям, Потому что за каждой сферой есть государственный орган. Как вы знаете, в правительстве Российской Федерации есть соответствующее управление Генеральной прокуратуры, и даже по отдельным сферам есть управление в администрации президента Российской Федерации, с которым мы работаем активно. Третий элемент вот этой единой технологической цепочки, после того, как зарегистрировали, обучили людей, чтобы они не дергали известных адвокатов, не дай бог, вот вас, например, о том, чтобы помочь. Я понимаю, почему вы ограничили, я тоже ограничил присутствующих правозащитников. Они начинают жаловаться обычно, люди пострадавшие, не прошедшие обучение, а от них должен быть какой-то конструктив. И вот у нас люди, подготовившись, они приходят в органы власти с конкретными предложениями. И самое главное, обучение оценки тех госслужащих прокуроров, и даже не побоюсь этого слова судей, а им потерять точно нечего, которые и допустили неправосудное решение. И вот этот элемент самый ключевой в этой программе ректор-правового мониторинга. Потому что сколько бы мы ни говорили о гласности, сколько бы мы ни выражали каких-то пожеланий благих, если там это выгодно делать, вы понимаете, это бесполезно. И только сами пострадавшие, если их только научить и помочь организовать соответствующие отчеты, доклады по черному списку судейского сообщества, может быть, кто-то слышал, есть даже такой проект по черному списку судей в интернете, в частности, но только он наделает массовость определенной. Так вот, если усилия ассоциации юристов, Московского совета юристов, таких вот организаций, Чек и закон, организации Гущина, адвокатских палат, будут объединены реестром пострадавших по правовым отраслям и будет на базе определенных центров, вот как Гущин предлагает, проведено обучение, проводиться постоянно, что, например, у нас делается, то количество людей постоянно, вот этих батальонов, но не пролетариат, а батальонов с правовым сознанием и с вооруженных оценкой по конкретным ситуациям, безголосовных утверждений, требующих наказаний конкретных госслужащих, которым терять нечего, которые будут, в отличие от вас, извините, уж я скажу, идти до конца. Каждому из вас есть что терять, и каждый из вас не будет и не должен идти до конца в отстаивании клиента. Потому что помимо денег, которые клиент платит, есть вообще-то еще жизнь, честь, репутация, ну и должностной статус. А пострадавших, я логично рассуждаю, да? Терять уже нечего. Но только, конечно, не все из них готовы будут идти и способны до конца, а только часть, и вот эта часть активная вполне может привести к определенному революционному изменению. И четвертое, пятое, последнее, что нужно бы этим людям помогать, коль мы радеем за интересы народа, как я понял, это помощь после того, как они обучены, подготовлены, иногда в организации диалога в органах власти. Вот я, например, некоторые другие политические правозащитные организации организуют круглые столы для диалога. То есть подготовив оценку того или иного госоргана, региональной прокуратуры, например, которую выбор не видит, какого-либо суда, да, очень полезно, например, вычитающих органов, кто определяет кадровую политику, проводить совещание, но только подготовить качественный документ, а именно доклад о качестве работы конкретных должностных руководителей лиц этого конкретных примеров. Понимаете, тут мы как раз объединяем общие части. И последнее. После того, как будет организована эта процедура перманентных совещаний, подчеркиваю, не вас, но с вашим участием, таких как вы, самих пострадавших, которым терять нечего, которым нельзя сказать, выйдем из кабинета или, так сказать, скройся откуда-нибудь, то последний момент это донесение до высших государственных органов. А именно, у нас кто гарант Конституции? Президент, он не только гарант Конституции, он реальный человек, который обладает реальной полнотой власти. Не его лично, Владимир Владимирович, естественно, а до администрации президента, где происходит постоянное накопление информации для принятия соответствующих кадровых решений. Дальше Генеральная прокуратура, и еще ряд высших органов власти, аппарат правительства, подчеркиваем, который объективно по законам также должны накапливать информацию, в соответствии с законом о госслужбе, о качестве работы соответствующих госслужащих или о законе о судебном сообществе. И, наконец, возвращаюсь к заключению о том, что предлагается, выслушав это вкратце. Познакомиться, я, по-моему, всем докладчикам сегодня раздал и вам, пожалуйста. Более подробно все это изложено как действующая методика. Я приглашаю, если вам смотреть, как работает методика на ежедневное заседание присутствующих, где проходит обучение пострадавших, вы увидите, как из людей, раздавленных правовыми проблемами, они превращаются в невидимых бойцов гражданского общества, которые как раз все эти лозунги и фразы, о которых вы сегодня говорили, они реализуют на практике. Вот. И я надеюсь, что у нас состоится с вами отдельные консультации, как в ваших инициативах используют нашу программу. Спасибо за внимание.
Спасибо. Значит, у нас осталось очень мало времени. 2 минуты. Вам, пожалуйста.
Добрый день. Я хочу довести до сведения уважаемых присутствующих те меры, которые намерены осуществлять инициативная группа района Катургов города Москвы. Я являюсь председателем Мосгорсуда не приведен к присяге с 2005 года по известным причинам, потому что вся судебная система прочно связана с управлением субъектов федерации, в том числе с Российской Федерацией. Вы, наверное, знаете, что наша страна занимает первое место по обращениям ее граждан в Европейский суд. С учетом, что из 25 тысяч поступаемых жалоб ежегодно принимается лишь 2%, 300-400 жалоб по тем или иным причинам. Поэтому, так как недавно прошли так называемые выборы продления полномочий господина Лужкова, значит, граждане намерены направить закон в Конституционный суд Российской Федерации о заключении на нормативный акт президента Российской Федерации резиденции и обеспечении верховенства Конституции Российской Федерации. Мосгорсуд жалобу на правонарушение должностного лица по трем статьям Уголовного кодекса конкретного ответчика председателя Мосгордумы. И в Мосгорсуд жалобу в порядке публичного обвинения должностного лица, совершившего преступление, вот как считают граждане мэра Москвы, 26 статей Уголовного кодекса. Это то, что намерены предпринять сейчас граждане, которые просто установлены в криминале. По поводу, вот я пользуюсь тем, что присутствуют представители общественной палаты, значит, в данный момент ситуация, которая нужна, вот именно эту сломать, куда бы гражданин ни обратился, начиная с администрации президента, депутатов, стучите, в том числе в общественную палату, наше заявление там полтора года пролежало, в итоге мы сейчас получили одним решением. Значит, вот эта система должна быть ликвидирована в соответствии с Конституцией, второй статьей о высшей ценности, право свобод гражданина, 52-53 статьи обязанности государства обращаться и обеспечивать доступ к правосудию. Аналогичные нормы Гражданского процессуального кодекса, это 46-я статья, то есть каждый вправе, начиная от органов государственной власти, органов государственного управления, организация граждан, обратиться в суд. 47-я такая же статья. Аналогичная статья в Уголовном кодексе. 47-я статья, где иное лицо вместо адвоката может защищать любого потерпевшего в Уголовном кодексе, 51-я статья и так далее. Вот это нужно ломать. Все, что в ответе о невмешательстве, это значит, что права, свободы и законные интересы граждан умышленно подставляется в зависимость от коррумпированной системы. Спасибо.
Спасибо. И сейчас хочу представить слово Алексею Павловичу Галаканову. Напомню, что Алексей Павлович президент Федерального Союза адвокатов России.
Уважаемые коллеги, ну я еще раз прошу прощения, что я опоздал. Я не более 5 минут буду выступать, поскольку я уже понял, что здесь проблемы достаточно обозначены. Ну, прежде всего, совершенно правы все те, кто назвал причину всего этого. Развалился Советский Союз, начали строить капиталистические отношения, входить в эти капиталистические отношения, и все самое лучшее взяли от капитализма, и самое лучшее ушло от социализма. Я своему заведующему одной из своих консультаций говорю, ну, тебе бардак консультацию, он говорит, Павлович, строите бардак, это лучше, чтобы у меня консультация был порядок. И, наверное, как ни странно, он в какой-то степени прав, потому что, ну вот что получилось? Деньги, да, деньги. А что же вы хотели? Тогда если деньги, везде деньги. Вы же сами сталкиваетесь с жизнью. Что-то надо делать, надо платить. Я уже говорил, назначение на должность, надо платить. Неужели вы ожидали, что в судебной системе произойдет то или останется то, что было самое хорошее? Конечно же, действительно, это коснулось судебной системы. К сожалению, но это действительно объективно. Нас же учили, что настройка базис основа, экономика, экономические отношения сломали, настройки, естественно, произошли эти все отношения. Но это, вы правильно все отметили, но здесь главный вопрос, вот как с этим бороться, что сейчас делать. Вопрос, конечно, действительно, и так как он поставлен, положить конец судебному произволу, я думаю, что мы сегодня этого не сделаем в ближайшие 10-20 лет, но что-то делать нужно. Что-то делать нужно, и даже вот то, что мы собрались, это уже правильно. Это надо чаще собираться. Но обратите внимание, вот есть кто-нибудь судьи сейчас в этом зале? Судьи в последнее время практически удалились от всех дискуссий. Где бы я ни участвовал, научно-практические конференции, представители судебного сообщества практически не появляются. Судебная система становится замкнутой. В этом виновато не законодательство. Произошло действительно коренное изменение законодательства у нас. И как бы мы говорили, что уголовный процессуальный кодекс хорош, другие законы хороши, очень много пробелов и недостатков. Давайте начнем. Вот мы говорим, я говорю, надо менять законодательство, резко надо менять. Судебная система, апелляционная коллегия судей. Посмотрите, сколько вы можете попасть на работу апелляционной коллегии судей. Вы знаете, чем занимается апелляционная коллегия судей. Посмотрите, сколько доказали судьи за год. Если не ошибаюсь, 5 человек лишили статуса судейского. Мы адвокатов, 500 адвокатов в России, 500 избавились, а так 5 человек на всю Россию. И не говоря уже о других дисциплинарных взысканиях. Посмотрите, пожалуйста, кто входит в апелляционную коллегию судей. В адвокатскую апелляционную комиссию входят два представителя судейского сообщества. Адвокаты разве уходят в судейскую коллегию? Нет, конечно. И никто их туда не допустит. И кто получает статус судей? Сейчас вот эта страшная проблема, обратите все внимание, я прошу обратить внимание, запрет на профессию. Изгоняют из адвокатского сообщества тех, у кого дети судьи. Или те, кто хочет стать судьей. Я был в Кемерово, недавно приходит, пожилая семья, отец и мать, адвокат плачет, говорит, мы вынуждены уйти, наш сын судья. Заставляют уйти, потому что сын судья, адвокаты должны уйти с работы. Либо наоборот, кто-то, если кто-то работает, связан. Сможет ли сейчас адвокат стать судьей? Нет. Это неправильно. Во всех странах цивилизованных адвокатов, который прошел прекрасную школу, практическую, научную, он может и должен становиться судьей. На своей школе испытал все эти несправедливости системы. Кто становится судьей? Это я опять там должен менять финансы. Как правило, это консультанты судов, секретари судебных заседаний, которые они сами готовят в своем сообществе, которые уже испорчены. Они испорчены, она секретарь сидит, она видит, как судья работает, как судья разговаривает с участниками процесса. И поверьте, этот же секретарь будет таким же судьей. Поэтому давайте посмотрим, кто у нас вообще получил статус судейский. В течение года. Вот, наверное, тоже и общественное должно быть мнение, и доступное должно быть. И кому отказали получение этого статуса? Кому отказали представителям адвокатуры? Кому отказали представителям научной работы? Я не говорю, там другие профессии. Состязательность, система состязательности. Провозгласили, пока мы приняли, масса недостатков. Какой состязательности можно вести речь на предварительном следствии? Ну, во-первых, к этому суду доследование уже привыкли, направляют на доследование, ухудшают положение подзащитных. Я не буду конкретно примеры проводить. Я приведу конкретные министерки, так называемые состязательности. Следователь, который вел дело, может быть обвинительным уголовным процессом. Мы сидим недавно в процессе, это пока все позволяет, сидим в процессе, следователь сидит с обвинителем, который добил всех этих свидетелей, которые были на следствии. Свидетель генерал пошел, генерал МВД, свидетель у нас по делу уже зашел. Зашел и говорит, я же уже меня говорит, там заставлял давать показания на следствие, говорит, суд пришел, а он все равно сидит обвинитель, все равно требует задать мне те же вопросы. В каком УПК, в какой норме зарубежной мы видим, что обвинитель, состязательный процесс, он участвовал в судебном заседании и поддерживал обвинение следователя на наследстве. Предупреждение участника процесса уголовной ответственности о разглашении данных следствий. Но это же нонсенс. Какая состязательность может быть, когда следователь сразу начинает с предупреждения адвокатов, я вот предупреждаю уголовную ответственность за разглашение данных. И любое слово сказано, после него может возбудить уголовное дело. Ты уже дал подписку о неразглашении тех данных. Любое слово практически об этом деле может быть использовано, ты уже висит практически на крючке. Но слава богу, я не даю никогда подписку. Вы меняете процессы, заменяете. Не дали. Но другие там все дают эти подписки, они разглашают. Какая это состязательность? Надзорная функция вообще ликвидирована практически у нас в России. Если раньше мог адвокат, мог клиент прийти к суду, вот доступность, связь с судебной системой, мог прийти к судье, должностному лицу председателя, доложить проблему какую-то, обратить внимание на нарушение. Сейчас он не может прийти на прием. Слепая бумажка идет, а не бумажка, пусть собирается, посмотрите процент этих удовлетворения жалоб на зону производства.
Почему? За 5000 долларов входит в
покупку. Поэтому надо менять действительное законодательство. В этом тоже надо обязательно всем нам в этом участвовать в этом процессе. Ну и естественно проводить вот такие мероприятия, в которых мы участвуем. Потому что если мы говорим, что есть гражданское общество, или строится гражданское общество России, то естественно судебная система должна быть под контролем, под надзором этого гражданского общества. Поэтому спасибо вам, что вы пригласили. вместе, я думаю, будем что-то менять, что-то делать.
Спасибо. Сфигироваться надо, понятно.
Спасибо, у вас
Все, у нас время давно уже истекло. Большое спасибо, что вы пришли. Тема, она...
координация, скажи, кому еще, чтобы обращаться к
пресс-центру. Значит, пресс-центр, ну вот чек и закон. Если какие-то есть вопросы, телефон 688-51-33. 688-51-33. Телефон ФАС.
По кругу стало только материалы ужрали, что они смогут сделать статьи, больше ничего не будет.
Ну предложили, прозвучали, ну как оформлено.
Ну вот может быть, я не знаю, в центре.
Вот вам и статистика может дать реестр правового мониторинга, если будут регистрироваться все нарушения, делать статьи,